Радио для тех, кому за 6. Вы старше 6 лет, и вы слушаете «Эхо Москвы».
Скажи пароль и проходи.
Реклама!
Как пополнить наши внутренние ресурсы и помочь иммунитету в наступивший холодный период? Как оставаться активными и бодрыми? Как помочь суставам? Артро-диетическое питание «Геладринк» содержит то, что направлено на достижение баланса полезных компонентов в организме для правильной работы суставов, для поддержания крепости сосудов и тонуса мышц. Всеобъемлющий состав «Геладринка» – это и специально подобранный витаминно-минеральный комплекс, и антиоксиданты, и уникальные органические компоненты. Но, безусловно, главным во всех видах «Геладринка» является пептидный коллаген. Ведь именно он отвечает за прочность соединительных тканей в суставах, сосудах и позвоночнике. «Геладринк» для тех, кто хочет двигаться легко и выглядеть молодо. Суставы любят «Геладринк». «Геладринк» продается в аптеках. Информация на сайте geladrink.ru.
Не является лекарственным средством.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах.
Расширение масштабов и боевых действий вокруг СССР и трудового строительства в стране приводило к необходимости диверсификации наград и увеличению их количества. В силу того, что до начала Великой Отечественной войны награждение орденами было большой редкостью и воспринималось как исключительная честь, было принято решение о создании нового института наград, медалей.
Академик Андрей Хазин.
В начале 1938 года, к 20-летию Красной Армии, была учреждена первая советская медаль, которая, собственно, так и называлась, в честь 20-летия рабоче-крестьянской Красной Армии. Она представляла собой награду низшего по отношению к орденам уровня, а знак ее выглядел, собственно, как медаль с круглым знаком, подвешенным на прямоугольную колодку, которая располагалась горизонтально на левой стороне груди. Надо сказать, что в тот момент все знаки советских орденов все еще были винтовые и располагались также на левой стороне груди, соответственно, эта медаль должна была носиться ниже, чем ордена, или, как правило, в случае, если орденские знаки располагались в один ряд, то в самом конце самый левый для самого кавалера. Практически сразу в том же 38 году были учреждены также две боевые медали за отвагу и за боевые заслуги. Соответственно, за отвагу была более старшей. А также в конце года были учреждены две медали за трудовое отличие и трудовые заслуги, ставшие младшими наградами за доблестный труд в Советском Союзе. В результате наградная система приобрела намного более стройный вид. И самое главное, количество людей, которые награждались указом Президиума Верховного Совета СССР, а все награждения, в том числе медалями, по-прежнему исходили от высшего органа государственной власти, количество таких награждений сильно увеличилось. Интересно то, что если медали за отвагу и за боевые заслуги, то есть связанные с боевыми отличиями, носились на прямоугольной колодке, такой же, как была учреждена для медали 20 лет РКК, медали за трудовое отличие были присвоены колодки треугольной формы, таким образом, чтобы острый угол треугольника смотрел вниз, и к нему, собственно, прикреплялась уже, собственно, медаль. В результате с большого расстояния было видно, за что, собственно, человек награжден. За боевое отличие или за трудовое. Все эти отличия были нивелированы с введением пятиугольных колодок уже в ходе Великой Отечественной войны, о чем мы чуть позже расскажем в наших передачах. И все медали, учрежденные в 30-40-х годах, впоследствии стали носиться только на пятиугольных колодках.
Программа «Ордена». Рассказ о наградах. Телеграм-канал «Минута в минуту» – это самые оперативные новости в режиме реального времени. «Минута в минуту» – это не только тексты, но и фото, видео и инфографика. Если вам есть чем поделиться с нами, пишите в бот в Телеграме. Подписывайтесь на новый телеграм-канал «Эхо Москвы» «Минута в минуту».
Когда-то телефон позволял только звонить и отправлять факсы. Затем мы вышли с телефоном на улицу и начали обмениваться короткими сообщениями. Совсем недавно смартфон стал нашим другом и главным спутником жизни. А теперь трубка в руке – это еще ваши любимые ведущие, программы и блогеры. Мобильное приложение «Эхо Москвы». Послушать и почитать. Доступно в App Store и Google Play. 12+.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Нет, ну-ка, сегодня вообще все на самом деле так, потому что победило долгожданное дело Горгановой. Вот, и мы сегодня будем Светлана Ростонцева здесь, Алексей Кузнецов где?
Там. Добрый день.
Там. Слушай, мы сегодня еще раз представляем книжку «Суд да дело» на шоп «Дилетант Медиа» вместе с двумя ужасающими обложками дилетантов с эпидемиями и с голодом. Слушай, напомни, пожалуйста, какие в это вошли книжки дела? Наиболее яркие, да.
В эту книжку, ну вот, например, если посмотреть на обложку, да, «Дело Сократа», дело, в котором выступал Лев Николаевич Толстой, еще молодой совсем, в качестве защитника.
Да.
То дело, о котором фильм был снят, Авдотьи Смирновой, да, «История одного назначения». Здесь иск балерины Кшесинской, в том числе и к присяжному поверенному Ульянову, помощнику присяжного поверенного Ульянову. Вот. Здесь дело Раскина из советского периода. Здесь много, на самом деле, интересных дел, 50, так что, в общем...
Из разных эпох.
Абсолютно, да, от античности до сравнительно недавнего, там, дела валютчиков, например.
Дело валютчиков, да. Так что, хотите глазами почитать, пожалуйста, мы вам за 999 рублей новыми, мы как раз вам и эту книжку вместе с двумя журналами и продадим. Ну, а сегодня вот пришел праздник на улицу поклонников Маргариты Горгановой. Вот, и мы с вами сегодня разберем это дело 1932 года.
Ты совершенно правильно произносишь ее фамилию по-польски, Горганова, да, и фильм называется «Справа Горгановой». Но я буду говорить, наверное, так, как привычнее русскому уху, Горгонова, тем более, что ее фамилия на самом деле не вполне польская тоже, и это очень существенно для этого дела.
Ну хорошо, Сереж... будем представлять сегодня биологическое разнообразие, да?
Да. У нас картинки там загрузились?
Ну, должны быть, по идее, но я думаю, что нам помогут, если...
Попробуйте их найти, пожалуйста.
Вот картинки будут на экране здесь у нас, собственно, на нашем экране, на ютубовском, во всяком
случае. На ютубовском. Ну, тогда я их буду видеть, видимо, на ютубовском экране. Значит, первую картинку можно дать. Там на самом деле не Маргарита Горгонова, а там актриса, исполняющая ее роль в фильме. Фильме, который мы сегодня не раз будем поминать, потому что это в своем роде фильм уникальный. Актриса Эва Долковска. Вот она блестяще, на мой взгляд, исполнила роль этой очень загадочной женщины. В фильме это хорошо показано, да, что она очень загадочная.
На самом деле загадочная, да.
Да, безусловно. И, в общем, практически все польские источники нынешнего времени и 30-х годов говорят об этом деле как о самом обсуждаемом, как о самом громком межвоенном польском процессе, который затмил даже там убийство Пиратского, другие, мы делали об этом передачу, да, это вот там, где Бандера шел одним из обвиняемых, другими громкими делами, которых на самом деле в межвоенной Польше было достаточно много. И вот, собственно, представим основных действующих лиц. Если следующую картинку нам перелистнут, вы увидите Генриха или Хенрика Зарембу, очень известного в свое время и, в общем, среди специалистов и сегодня весьма известного львовского архитектора, который построил много, несмотря на то, что Львов весьма пострадал в годы Второй мировой войны, по сей день сохраняющихся во Львове, в окрестных городах, в Перемышле, например, зданий. Вот на следующей картинке, если я правильно помню, что у меня там следующее, я так картинок и не вижу, там два здания, верхнее во Львове, нижнее в Перемышле, они по-прежнему стоят и радуют глаз.
Да, они здесь есть.
Работал он в основном в стиле, в архитектурном стиле модерн. Был в 20-е годы очень успешным и востребованным архитектором.
Ну, такой арт-деко у него даже, да.
Ну, модерн, арт-деко, арнуво, югенштиль, да, это же все название очень близких.
Нет, арт-деко – следующий этап нашего развития.
Я не архитектор.
Человеческого.
Вот. И он уже не молод, в период описываемых событий ему прилично за 40. Значит, у него достаточно сложная, прям скажем, ему не позавидуешь, семейная ситуация. Он вообще из достаточно небогатой, хотя и весьма славной своими корнями семьи. Но его отец был машинистом на железной дороге, тем не менее нашел возможности для того, чтобы мальчик учился. Мальчик учился очень хорошо, выучился на инженера. Вот в фильме, вы обратите внимание, к нему обращаются, как принято в Польше, называя профессию. Вспомним «Кабачок 13 стульев», да, пан инженер, пан директор, да, пан спортсмен и так далее. Вот к нему обращаются пан инженер. Это вот принято в том числе и к архитекторам. Значит, он в свое время, еще до женитьбы, у него был роман со служанкой, там родился мальчик. Судьбу этого мальчика впоследствии я не нашел, но какие-то, видимо, он алименты платил на его содержание. Дальше он знакомится с молодой женщиной, она немецкого происхождения, и ее семья гораздо выше по социальному статусу и по материальному положению. Они вообще были очень против этого брака, но она совершенно потеряла голову, была влюблена, настояла. За ней дали очень хорошее приданое, в том числе и ту виллу, на которой развернется трагедия, которая сегодня будет одним из героев этой передачи. На следующей картинке, если я не ошибаюсь, должна быть заснеженная вилла. Эта фотография сделана как раз через непродолжительное время после убийства той самой страшной зимой 1931-1932 года.
Расположен. Видеорежиссер, дайте нам, пожалуйста, покажите, маэстро, нам заснеженную виллу.
Заснеженную виллу нам, да. Она находится в таком очень респектабельном месте под Львовом. Брюховичи – украинское название этого местечка. Его иногда даже описывают как курорт. Ну, мы сегодня сказали бы элитные дачные места. Это недалеко от города, в общем, 7 километров примерно к северо-западу от города Львова. И вот там он жил со своей женой. У них родились двое детей с сравнительно небольшим промежутком, там менее 3 лет между ними. Старшая девочка, которую звали Эльжбета, но поляки очень любят уменьшительные формы, ее называли дома все Люсей. И дальше мальчик Станислав, которого домашние называли Стась. Значит, в момент убийства Эльжбете будет 17, Стасю, соответственно, 14. Сразу практически после рождения детей жена Зарембы стала демонстрировать признаки душевного заболевания. Потом, отвечая на вопросы, на следствии, на суде, он сам говорил: ну поймите, я же не доктор, потом я очень много в это время работал, я и дом-то бывал нечасто. Но с какого-то момента стало понятно, что это действительно проблема, которая не пройдет сама собой. У нее были жуткие вспышки гнева, потом такая странная несколько мания, такая клептомания наоборот. Она уносила из дома вещи и старалась их задешево продать. Да? Значит, и в конечном итоге все чаще и чаще пришлось прибегать к помощи врачей, а с какого-то момента ее пришлось просто поместить в соответствующую лечебницу. Зарембо действительно много работал, потом, как многие мужчины в традиционном обществе, он не очень понимал, что делать с детьми, он начал приискивать им няньку, а поскольку дети подрастали, то желательно, чтобы она совмещала обязанности еще и гувернантки, а не просто няньки, но носы вытирать, да, и кашкой кормить. И вот тут, собственно говоря, он и находит вот эту Маргариту Горгонову. Следующая фотография, она, к сожалению, неважного качества, как и многие сегодняшние фотографии, но вот там изображена такая идиллическая картина, да, мальчик Стась, Дальше сама Маргарита Горгонова, которая держит на руках только-только родившуюся их общую с Зарембой дочку, которую зовут Рамуся домашней, она Романа, но вот Рамуся она дома. И справа, соответственно, находится вот эта вот Эльжбета, она же Люся. Это за пару лет до происшествия. Значит, находит он эту самую Маргариту Горгонову. Следующая фотография – это, пожалуй, вот период ее максимального расцвета, да, ее максимальной женской красоты. Здесь ей около 24 лет. Как раз примерно в этом возрасте она и устроится в дом Зарембы на работу. Ее фамилия Ильич, девичья, Горгон, не Горгонова, это уже будет переделка, а Горгон, она по мужу, совсем молоденькой девушкой, можно сказать, девочкой, 15-летний, она выйдет замуж за поручика австро-венгерской армии, украинца этнического, жителя Львова. Он служил там, в ее родных местах, она из Далмации. Она либо сербка, либо, более вероятно, хорватка. И вот, значит, она выходит за него замуж, он привозит ее после войны к себе домой во Львов, у них рождается мальчик, там дальше разные, я встретил две версии, по одной версии он умер в трехмесячном возрасте, по другой нет, и, значит, потом он в результате будет воспитываться родственниками своего отца. Значит, в 21-м году бывший офицер решает на поиски лучшей жизни отправиться, как многие европейцы, особенно восточноевропейцы, в Соединенные Штаты. Как он потом сам лично будет объяснять, он пришлет письмо суду. Он искренне намеревался вызвать жену тоже туда. Ну вот возникли какие-то проблемы с визой, поэтому ей пришлось задержаться в доме своих свойственников во Львове. А дальше, по его версии, они ее оклеветали. Якобы его братья и чуть ли не его отец начали ее домогаться. Она, соответственно, ответила отказом. Тогда они начали писать ему, что она там заводит романы с мужчинами, вообще ведет себя непотребно. Одним словом, из дома своих, значит, мужниной родни ей пришлось уносить ноги, искать какую-то работу. Она еще не очень уверена по-польски, говорит пока. Но и в результате она предлагает свои услуги в качестве гувернантки няни и вот таким вот образом попадает в дом Зарем. Не сразу, а где-то через год-полтора она становится его любовницей. Причем это, в общем, не скрывается, хотя не одобряется тогдашним польским обществом. Идет строительство, а точнее воссоздание нации, скрепы, католическая вера, традиционная семья, да?
Да.
Но, тем не менее, Заремба, видимо, влюбленный по уши, надо понимать, у них 18 лет разницы. Он ее представляет своим друзьям и гостям в доме как «моя госпожа», «моя пани». Она, там есть фотографии, где она на семейных пикниках. Ну, понятно, формально все пристойности соблюдены. Она при детях, она гувернантка, да? Но так как она расположена на фотографии, на одной, например, в самом центре, гувернанток не ставят на такое место. Все, конечно, все понимали. Более того, это понимала даже несчастная безумная жена, которую в период просветления ненадолго отпускали из ее лечебницы. Она как-то, вернувшись в лечебницу, со смехом сказала: «Вот была дома, и там любовница мужа давала в мою честь там званый обед». Вот. Все понимают, старшие дети все понимают. А дальше, в конце 20-х годов, рождается вот эта маленькая Рамуся. А старшая девочка Эльжбета тем временем входит в тот самый подростковый возраст, что понятно любому родителю.
Это которая Люся, да?
Это которая Эльжбета, которая Люся.
Люся, да.
И вот начинаются трения между, соответственно, гувернанткой и ее воспитанницей. Вроде бы Люся отца против нее настраивает, там с ней устраивает периодически какие-то стычки. В общем, атмосфера в доме накаляется. И к началу 30-х годов Заремба сам ли, под влиянием ли чего-то еще. Скорее, второе, он человек, подверженный влиянию, принимает решение потихонечку расставаться с нею. Причем вроде бы это обсуждали, то есть это не то, что вот он пришел и спонтанно выпалил, так, все, так сказать, собирай чемодан и убирайся отсюда. Нет, существовала договоренность, что они разъедутся 1 января 1932 года. Не правда ли? Хорошая дата для того, чтобы начинать новую жизнь. Значит, виллу он оставляет ей. Точнее, им с маленькой дочерью. Ну, оставляет в каком смысле? Он разрешает там остаться и жить. Он не дарит, он не может подарить. Она находится в совместной собственности его и жены. Она, видимо, не лишена по суду, значит, дееспособности. А он сам снял квартиру во Львове и вроде бы даже лично руководил обстановкой этой квартиры. То есть, опять же, это показывает на то, что это не спонтанное решение, не результат какого-то скандала. И вот 30 декабря, да, прошло несколько дней после Рождества, семейный ужин. Во время этого ужина возникает опять какой-то напряженный разговор. Горгонова служанке, Горгонова уж я обещал, да, Горгонова служанке так достаточно демонстративно говорит: «Постели мне в гостиной», значит, а не в спальне, где обычно. И вот в таком вот, значит, несколько напряженном, несколько взвинченном состоянии все расходятся по своим комнатам. То, что произошло дальше, в основном опирается на показания Стася, на показания, которые несколько менялись в ходе следствия. Значит, что он показал? Он показал, что он слушал радио перед сном, заснул, значит, за этим занятием. Когда радио закончило вещание в 0 часов, он проснулся. Но как он потом понял, проснулся он не потому, что радио перестало издавать звуки, а потому, что он услышал жалобное скуленье пса. У них был пес дворовый, как в одном польском тексте написано, помесь волкодава и добермана. Я не очень могу себе представить это, значит, животное в фильме. Это обычная немецкая овчарка. И вот, значит, якобы он вышел на этот самый псиный скулёж, и, как он потом утверждал, да, в гостиной стояла елка наряженная, потому что Рождество совсем недавно, и якобы он увидел некий силуэт за этой елкой, силуэт, который, как он первоначально показывал, он не опознал, кто это. Он даже решил, что это Люся, и позвал: «Люся, Люся». Но силуэт куда-то вот делся. А он пошел в комнату к старшей сестре и увидел совершенно жуткую картину. Она лежала на своей... Вот если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, следующая картинка должна быть из уголовного дела, как раз фотография комнаты, где это все произошло. И, значит, на кровати лежала уже мертвая, хотя он там пытался ей делать искусственное дыхание, но потом стало понятно, что к этому моменту она уже была мертва, залитая кровью верхняя часть тела, значит, Люся, и он начал кричать, на его крик сбежались все, кто был в доме, засуетились, и, значит, архитектор велел Горгоновой, которая была уже в накинутой на ночную рубашку шубе, велел ей бежать, значит, к садовнику, домик которого находился там же на территории виллы, чтобы он позвал соседа-врача. Прибежал сосед-врач, сразу понял, что никакие реанимационные мероприятия уже не помогут, и вызвал полицию. Ближайший жандармский пункт находился поблизости, и довольно быстро пришел обычный такой поселковый жандарм. Стало понятно, что убийство, позвали, вызвали уже жандармов из города, а дальше начинают обнаруживаться вещи следующие. Значит, разбито окно в спальне Люси. Окошко, правда, такое маленькое, что полиция потом будет божиться, что через него никакой человек, даже небольшой, пролезть не может. Значит, треснуто стекло в спальне Горгоновой. а она все-таки спала в своей какой-то отдельной спальне. Я неправильно, видимо, сформулировал, когда сказал, что она велела постелить не в гостиной, а вот в этой своей отдельной какой-то комнатке, которая у нее была. Но все равно это не там, где она спала обычно с
паном прерываться будем.
Инженером, да. И, ну хорошо, давайте после перерыва, да, тогда я продолжу.
Продолжим список и... Через 3-4 минуты мы продолжим.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Эхо Москвы.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем дело Горгоновой или Горгоновой. Вот как кому больше нравится. Но вот здесь одно несомненное есть, что брюховичи, как нам местные товарищи говорят, брюховичи, и брюховичи выполняют свою функцию поныне, там живут чиновники, вот, так что не знаю, как насчет истории всевозможных. Но чиновники там живут. Спасибо, Конрад, за эти...
Я бы тоже поставил ударение Брюховичи, но Википедия, я специально посмотрел, дает ударение Брюховичи. Не знаю, может быть, так
не
и правильно.
Не знаю.
Окей. Ну, это, ей-богу, не самое важное в нашей сегодняшней передаче. Значит, первичный осмотр врача заставил предположить, что девочка изнасилована. Но потом более детальное медицинское исследование показало, что это имитация изнасилования. То есть нее... Был произведен прорыв девственной плевы, но, видимо, либо пальцем, либо каким-то, так сказать, другим предметом, потому что никаких следов, никаких естественных выделений обнаружено не было. Значит, и одно из самых загадочных происшествий в этой ситуации, в доме обнаружена неподалеку от тела на полу кучка кала.
О, Господи, ты боже мой.
Да, подробности тут вообще жуткие, я еще половину не рассказываю. Значит, теперь что мы имеем, как говорится, из материальных свидетельств? Искали орудие убийства, было понятно, что это должен быть тупой тяжелый предмет. Значит, в бассейне, покрытой корочкой льда, но там, значит, полынья имелась, в бассейне обнаружили некий предмет, который, видимо, больше всего напоминает кирку, такую что-то вроде, ну, мотыги, без ручки. Значит, домашние показали, что этот предмет использовался для того, чтобы как раз вот крошить, взламывать лед в бассейне и фонтане, который был на территории виллы. Но на этом орудии никаких следов крови не обнаружено. А надо сказать, что кровь просто так не смывается от того, что вы окровавленный металлический предмет бросили в бассейн, не значит, что там через несколько часов нельзя найти никаких следов крови на нем. Кровь очень специфическая субстанция. Следы. Заснежено же все вокруг, да, следы хорошо читаются. Когда говорят, что следов на территории виллы не было, это не совсем так. Не было следов, ведущих за территорию. То есть вот следов проникновения с улицы на территорию виллы нет. А на самой территории следы есть. Во-первых, Горгонова бегала к садовнику. Во-вторых, приходил доктор, который жил на соседнем участке. Вокруг дома тоже есть цепочка следов. Следы зафиксированы не были. И вот за это полиции, конечно, жирнющий минус. Полиция вообще очень плохо отработала место преступления. Вот даже по тем возможностям, которые тогда у криминалистики имелись, очень многое не сделано. Тот же кал не взят на анализ, поэтому до сих пор ведутся споры, человеческий он был или собака нагадила в доме. Взялись за Стася, видя, что он в крайне возбужденном состоянии. Ну, неудивительно, да, 14-летний подросток такое увидел. И в результате полиция, оказывая на него давление, в конечном итоге вынудила его уточнить показания, что он видел не просто некий силуэт высокий, то ли мужской, то ли женский, а он якобы видел вот гувернантку. Он ее якобы опознал. Он это потом будет подтверждать, в том числе и на суде, где он будет, естественно, главным звездным свидетелем. Полиция формально отработала еще три версии, которые были помимо Горгоновой. Значит, якобы девочка последнее время много кокетничала с мальчиками и мужчинами. Был какой-то мальчик, ее ровесник, который был в нее влюблен. Она не отвечала взаимностью. Мальчика допросили, но на этом эту версию как бы сочли, так сказать, глухой. Садовник. Садовник мог проникнуть в дом незамечен. Более того, вот во время ужина последнего он приходил с каким-то там, так сказать, вопросом третьестепенным. То есть он в тот вечер приходил и мог, конечно, какую-то из дверей, а на виллу их было несколько, оставить незапертой. Так что потом не будет ни следов взлома, ничего. Но за садовника взялись только через 10 дней. Произвели у него обыск, естественно, ничего не нашли. Может, потому что не было, а может, потому что за 10 дней, сами понимаете. Значит, ну и самого Зарембу заподозрили первоначально, правда, не в убийстве, а в соучастии, но, подержав его некоторое время в заключении, его тоже отпустили. С самого начала полиция сосредоточилась на ней. Почему? Понятно, почему. У нее есть мотив. Этот мотив совершенно понятный. Хотя не бесспорный. Вот если сразу начать разбирать аргументы против нее, да, косвенные улики против нее, убийство в данном случае совершенно не лучший вариант. Зачем? Тот вариант, о котором они договорились и который вот-вот должен быть реализован, для нее не худший. Да, в перспективе, конечно, он может ее попросить вообще съехать, он может вообще ее лишить содержания, но он человек мягкий, что он свою дочку, которую маленькую, которую он очень любит и признает, совсем без помощи бросит, в это, в общем, не очень верится. Пока ей есть где жить, да, зачем эту ситуацию раскачивать? Чего она этим убийством старалась добиться? Кроме того, ни у кого нет сомнений, что она женщина с сильным характером, с присутствием духа и не глупая. Но не могла она не понимать, что ее иностранку, ее имеющую корыстную заинтересованность, в первую очередь заподозрят, конечно, и обвинят.
Да.
Конечно. Потом это убийство будет переквалифицировано на убийство в состоянии аффекта. Но я думаю, что это суд просто в данном случае искал выход. Но какой эффект? Наоборот, все как бы указывает на то, что преступление продумано, спланировано. Потому что по версии полиции, что случилось? Она пришла, держа в руках эту кирку, убила. Это произвело на нее такое сильное впечатление, что у нее произошла непроизвольная дефекация. Из-за этого, а также из-за следов крови на ночной сорочке, ей придется сорочку сменить. Там будет жуткая путаница с ночной сорочкой. Врач скажет, вот я когда пришел, у нее виднелась салатовая из-под шубы, а значит, потом вам она предъявила абсолютно снежную, так сказать, такую вот чистую ночную сорочку, белую. Она полиции говорит, да я ее первый раз надела после стирки, вот сегодня я в ней 2 часа всего пролежала в кровати. Полиция говорит, нет, совершенно видно, что она вообще не надеванная. Тоже очень сомнительно. Значит, в подвале найдут испачканный кровью ее платок с монограммой. С кровью на суде тоже будет очень интересная история. Значит, эксперты обвинения будут утверждать, что у Горгановой кровь группы О, у жертвы кровь группы А, и на платке, и на шубе Горгоновой кровь группы А, то есть кровь, предположительно, жертвы. Но со стороны защиты будет выставлен эксперт, и не кто-нибудь, а совершенно выдающийся, без малейшего преувеличения, польский гематолог Людвиг Гиршфельд, один из авторов теории генетической передачи группы крови, который эту версию, который, значит, эту экспертизу обвинительную поставит под очень серьезное сомнение, он будет утверждать, что ее выводы неправомерны. И вот это все, плюс убежденность, что никто извне проникнуть не может, и легло в основу обвинения. Общество раскололось, но подавляющее большинство категорически настроено против нее. Она иностранка, она бесчестная женщина, она разлучница, она то, сё, пятое, десятое. Люси ее последнее время не любила, вот она, так сказать, ей отомстила, тем более, что домашние из Рэмбо его сын скажут, ну да, она иногда в запальчивости говорила, что она там убьет кого-то и так далее, и так далее, и так далее. Первое заседание, Львовский окружной суд. У нее блестящая команда адвокатов. У нее три адвоката, которые защищают ее бесплатно. Значит, один местный, львовский, и его фамилия, Сереж, тебя должна немало говорить по моим представлениям. Его зовут Маурицей Аксер.
Аксер?
Не знал ли ты Эрвина Аксера, который много лет был главным режиссером польского театра «Вспулчесны»?
Да.
Вот это Аксер, да. Аксер его сын.
Так.
А Маурицей уже очень известный к этому времени адвокат. Мячеслав Эттингер из Варшавы, Йозеф Возняковский из Кракова ее защищают. Она потом девочку, которая у нее родится в тюрьме, назовет Эва по первым буквам их фамилии.
Фамилии адвоката.
Да, ну, да. Эрвин Возняковский и Эттингер Возняковский Аксер. Значит, совершенно такой надрывная такая атмосфера в зале суда. На суд продают билеты, как на театральную премьеру громкую. И вот кусочек из речи государственного обвинителя, чтобы вы представили себе накал страстей. Это он, его заключительная речь, он обращается к присяжным. Признайте, господа, что обвиняемая виновна, или признайте, что она невиновна, но с двумя вещами вы должны безоговорочно согласиться. Во-первых, на виллу никто посторонний не вторгался, убийство совершил кто-то из домочадцев. Во-вторых, намерение убить имела только обвиняемая. Я кричу вам, это она убила. Все вокруг меня, деревья брюховицких лесов, кирпичи этой несчастной виллы, стены зала суда, уличные булыжники, все кричит, это она убила. Когда вы пойдете в совещательную комнату, я не смогу устоять перед ужасным видением. За вами ползет призрак невинной убитой девочки. Не отворачивайтесь от нее, посмотрите на нее, она поднимет к вам скелет руки и костью своего пальца укажет сюда на скамью. Это она убила. Вот есть такое устойчивое выражение, да, там, стиль речи провинциального адвоката. Я хочу напомнить, что многие провинциальные адвокаты получаются из провинциальных прокуроров. Значит, на что давит защита? Защита давит на отсутствие прямых улик, защита давит на предубеждение, которое невозможно скрыть, и газеты, и толпы, которые окружают здание суда, все об этом свидетельствует. Тем не менее, присяжные говорят виновны, ее приговаривают к смертной казни, но тут выясняется, что она беременна. Он не признает ребенка никогда, но на следствии, то есть еще до суда, их обоих порознь спрашивали, когда у них последний раз была интимная близость. И они, не сговариваясь, показали на определенную дату с точностью до дня. Это было в сочельник, 24 декабря. Девочка родилась 22 сентября, ровно 9 месяцев. Вот, значит, поэтому смертную казнь откладывают. Тем временем адвокаты подают апелляционную жалобу. Верховный суд ее принимает, потому что очень много ходатайств защиты суд не удовлетворил это основание, и переносит это дело в Краковский суд. И вот Краковский окружной суд дает ей 8 лет за убийство в состоянии аффекта. За это время вступил в силу новый уголовный кодекс, и там эта статья была как следует прописана. А первый раз ее еще по старому австро-венгерскому законодательству, которое продолжало действовать, приговорили. Она просидит ровно до 3 сентября 1939 года. Дальше она выйдет из тюрьмы по амнистии, которую объявили в связи с немецким нападением. И дальше следы ее теряются. Ее много где вроде бы видели. Кто-то говорит, в Латинскую Америку уехала, кто-то говорит, в соседнюю Чехию, кто-то говорит, в Варшаве жила. Следы ее теряются. Но на премьере фильма в 1977 году режиссер сказал, господа, если вы увидите в зале пожилую женщину, возможно, это главная героиня. Я не знаю, это кликбейт или он действительно думал, что она может быть жива, но, тем не менее, такая фраза была произнесена.
Ну, а Львов которого числа взяла Красная Армия?
Красная Армия Львов взяла что-то 19-20 сентября, если не ошибаюсь. Да-да. Но Красная Армия там не дождалась, это точно совершенно. Она в Варшаву отправилась. А дальше, вот я говорю, следов ее нет. Ее дочка, вот эта маленькая, которая в тюрьме родилась, и ее внучка, я не знаю, жива ли дочка до сих пор, но несколько лет назад они пытались возобновить дело. Никаких следов я не нашел, вроде бы оно пока не возобновлено. Вопрос, естественно, остается открытым, хотя большинство тех, кто это дело исследует, говорит, что да, доказательств недостаточно, да, на основании этих доказательств выносить обвинительный приговор хороший суд не должен был бы, но если отвлечься от судебных результатов, все-таки эта версия остается мейнстримом.
Да, вот здесь вопрос, а сама-то она как-то объясняла убийство девочки?
Она категорически не сознавалась.
Она не сознавала? Сама...
У нее самой версии не выдвигала. Нет, она никого не обвиняла. Она никого не обвиняла. Я встретил в польских источниках современных одно очень интересное указание в нескольких местах, что вроде бы в этом районе через несколько недель произошло очень похожее преступление. К сожалению, мне не удалось найти никаких подробностей, но если это так, это, конечно, любопытный штришок. Стась погибнет в начале 1939 года. Он попадет вместе с туристической группой в Татрах под лавину. Зарембо переживет войну и доживет до середины 50-х годов. Жена его покончит с собой в психиатрической клинике. Он женится потом еще раз на дальней родственнице. У него будет воспитываться, значит, эта самая Рамуся в семье. Сестры встретятся после войны, Рамуся и Эва, пообщаются, но друзьями, как говорится, не станут. Рамуся была уверена, что мать убийца, Эва была уверена, что мать невиновна. Вот так, собственно говоря, эта печальная история заканчивается.
Ну да, там вот эта его недоказанность, недоказуемость, непроясненность суда и следствия была, в общем-то,
налицо. И явная предубежденность и суда, да, и присяжных особенно.
Это может быть это, тысяча конечно, раз все. Так, но преубежденность была, предубеждение было.
Была.
Да, мы говорили о 1939 годе, вот когда она вышла, а не о том уже наступлении, которое было в 1944-м, так что это сначала.
Нет, конечно, мы говорим о 1939
году. 17 сентября вступили в...
Начался освободительный поход, числа 18-19 подошли к Львову.
Ну да, да, я думаю, что да, быстро, за несколько дней. Друзья, у нас процессы британских серийных отравителей, британских. Не отравители британцев, а британских отравителей. Это важное. Суд над врачом Уильямом Палмером, убивавшим родных и близких ради получения страховки. Этим веселым занятию он предавался в 1856 году.
Упоминается в рассказе «Пестрая лента» у Конан Дойля. Выберите, процитирую.
Суд над Мэриан Коттон, подозреваемый в убийстве троих мужей. Любовника, матери и 11 собственных детей, 1873 год.
Собственных мужей, собственной матери, собственного любовника, да? Ничего личного, да? Все должно оставаться в семье.
Все в семье оставалось. Суд над врачом Томасом Кримом, убивавшим женщин легкого поведения. Это конец века, 1892 год.
Это один из кандидатов в Джеки-потрошители, но если выберете, расскажу, почему он не годится на самом деле в Джеки.
Он в Джеки не годится. Суд
не над годится.
Джорджем Чепменом, он же Северин Колосовский, обвиненным в отравлении трех женщин в 1903 году.
А это гораздо более вероятный кандидат Джеки-потрошители, но тоже, в общем, забегая вперед, не совсем годный.
Угу. Фондорин деликатно промолчал. Он-то знал, кто Джек-потрошитель, да, как в рассказе.
Как и все прочитавшие декораторы, да.
Ну да, 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 и как в рассказе, когда они встречаются с Шерлоком Холмсом.
Да, да, да.
Суд над Грэмом Янгом, убившим мачеху и двух коллег. Ну, господи, 72-й год на дворе, ну что
А это патологический отравитель, он использовал в качестве яда вообще все, до чего мог дотянуться.
Ну вот, выбирайте, пожалуйста, мы вас приглашаем к этому. И не забудьте заказать книжку, где процессы прошлого и прошлых передач. Есть много всего необычайно интересного. Шоп «Дилетант Медиа» вместе с двумя журналами 999 рублей.
Спасибо. Если можно, я под конец тоже скажу, раз уж такая фраза у нас там есть. Мы открыли YouTube-канал «Дилетант.медиа». И там наши с Костей Котельниковым ролики уже выкладываются. Зайдите, посмотрите. Надеюсь, что вам понравится. Вы подпишитесь. Дилетант.медиа. YouTube-канал.
О, ролики. Замечательно.
Ролики. Ролики. Хорошо, в том числе по мотивам наших процессов.
Надо посмотреть ролики по мотивам преступные ролики. Ладно, обязательно. Спасибо большое.
Ждем всех в родительском собрании. Мы сегодня говорим на очень важную для послеобеденного времени тему о школьном питании.
Про коржики, да, это
и да, про коржики.
Про коржики. Всего доброго. А кто в казино у вас?
Ой, в казино я, как обычно, забыл посмотреть. Да, у нас Никита этим занимается.
Никита придет и все поставит.
Все скажет, да.
По местам.
Все расставит.
Хорошо, счастливо, до свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так.